Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые медоеды, девианты.
Девианты.
Да, как я сказал, у нас сегодня арийский медоед в гостях. Все сразу такие, о! Вот, у нас Дмитрий Глущенко в первом эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне очень волнительно и приятно оказаться в этой студии. Благодарен за приглашение. Здесь было очень много уважаемых мной людей. И для меня это очень большое событие. Благодарю еще
Для
раз.
нас это тоже событие, потому что, ну, все сегодня увидят, я думаю, интересного, умного человека, воина, патриота. Для меня честь, что такой человек в нашей студии. И я хотел бы, чтобы больше людей было вот именно такого склада ума, потому что вот мы пообщались перед эфиром, там по телефону, и, честно говоря, мне очень-очень все понравилось, то, что я услышал. И поэтому я считаю, что вот если бы люди с таким складом ума были везде, на государственных позициях и в армии, то у нас бы были абсолютно другие результаты. Но это уже как бы, это зависит от многих событий, которые будут в будущем, и в том числе от наших усилий, каждого из нас. Но мы сегодня поговорим вот именно о технологиях войны, потому что у нас был прошлый эфир, вот, на который Тарас был господи, задорожный, который тоже много рассказывал, тоже, кстати, с такой позиции человека, который, хотя и на рядовой, и рядовой, но по сути командир, вот, и непростой человек, приехал специально из Греции, когда началась война. И Дмитрий решил на это отреагировать и, собственно говоря, рассказать свою историю. И поэтому я думаю, что ну, мы сейчас вот проведем интересный там час-полтора, не знаю, сколько у нас там будет. Давай расскажи, наверное, вот о своей истории, собственно говоря, как ты попал на войну, потому что ты, как оказалось, у нас есть общие знакомые, как оказалось, общие знакомые тебя хорошо охарактеризовали, сказали, что ты настоящий чувак такой, как бы, вот, там, долго воевал с регионалами, там, ну, и, в общем-то, ты оказался, ты родом откуда? Из Днепра?
Ясно-Московская, Днепропетровской области, да, оттуда в родом. Значит, ну я оказался один из тех, кто плохо читал Конституцию перед войной, невнимательно. И в первые дни войны я пошел добровольцем, не понимая вообще, что куда, пришел в военкомат и попал в ТРО на Московской, ну в Днепровское ТРО. Полгода мы были на ППД и готовились, тренировались, и потом 19 августа 2022 года нас вывели уже без непосредственно зону боевых действий. И 24 августа, на День независимости, я принял свой первый бой.
Это где было?
Это было Донецкое направление, Вылыки-Новосилки, как раз там, где сейчас вот у нас контрнаступление пошло успешно. Что бы там хотелось бы сказать? Ну, Задорожный говорил, что война меняется вот постоянно, да, и вот этот первый этап, наверное, первые полгода войны, это была классическая Вторая мировая война, вот просто по классике. То есть не было никаких еще засобов, там, ни дронов особо, ни разведки. Противник работал по старинке, выставляя наблюдательные посты на высотах, либо на каких-то местах, и они корректировали огонь. И вот как раз вот эти полгода были огненный вал. Я прошел через вот этот огненный вал. 2 месяца вот как раз они работали по этой схеме. Первый выход был у нас, почему-то как-то мне получилось стать командиром. Я пришел командиром отделения, командовал отделением, и уже за полгода боевых действий я стал командиром роты. И, наверное, вот этот пункт, первый выход, как бы явился определяющим. Мы вышли со старшим, у нас был старший наряда. Ну, понятно, что уровень подготовки, нас вывели на позицию в посадку, где было 4 ямки небольших. Нас завели в эту посадку и сказали: осваивайтесь. Вот все. При том, что враг стоял очень близко. И когда по нам началась ну, такая праздничная артподготовка, то есть враг, видно, готовился. И это потом уже, как узнал, никто не хотел в этот день идти, потому что все понимали, что будет швах. И нас, как лунтиков, туда вывезли, в посадки бросили. Мы, естественно, по ним бродили, как лунатики, изучая местности, грибочки. И с 7 часов по нам началась работа, и нас катали ровно сутки, без остановки. То есть вот у меня первый мой выход, вот я получил вот весь спектр ощущений. У нас было все и 300-е, эвакуация. Мне пришлось взять командование на себя, потому что старший наряда, который был вроде как с опытом, боевой, там, на контракте, он потерялся. Ну, когда по тебе работают там два танка прямо, потом артиллерия, потом грады, выходили вертушки. Ну, карусель была такая серьезная. Я, наверное, на адреналине, но не сильно удивился, потому как... Наверное, такую войну себе представлял. Я много фильмов смотрел про войну, и для меня война была, вот она такая и должна была быть. Народ немножко подрастерялся. Но я смог собрать коллектив, смогли организовать эвакуацию с хлопцами, занять оборону. В принципе, трое суток мы стояли. Вот как бы это было первое боевое крещение. И 2 месяца, в принципе, потом были вот в таком же режиме. И уже под конец, третий месяц, начали появляться дроны. То есть начала война меняться.
С их стороны или с нашей?
Да, да, с их. С нашей летали, но слабовато, тоже только до разведка, а вот с их начались уже ударные. Нас начали кошмарить сбросами. У нас не было вообще никаких засобов, у нас просто, мы успевали только прятаться. У нас не, мы не были ни закопаны, у нас, нас командиры не подготовили вообще к этой войне, к вот этим условиям. То есть это я сейчас понимаю, главная фортификация, прежде всего.
Я вот хотел спросить, а почему вот такое пренебрежение вот часто видно? Это же, ну, как бы лежит на поверхности, там, все учебники об там пишут.
Основная проблема — это то, что в армии специфическая кадровая политика. И когда набирали, ставили совершенно случайных людей командирами, у которых есть военная кафедра, к примеру, допустим, или там, ну, или офицерское звание. Люди, не имеющие опыта, не имеющие навыков управления, люди, не имеющие знаний элементарных. То есть сам по себе командный состав, вот он был такой, не подготовленный, они сами были не готовы к этому. И по большому счету все не посыпались. То есть все вот эти вот, которые были нам кадровые, сразу же ушли наверх в штабы, куда-то там обслуживание. Остались вот пиджаки, как их называют, с военной кафедрой, которые в большинстве своем тоже рассыпались. И что мы имеем сегодня, что боевыми подразделениями, во всяком случае, вот в ТРО, то, что я знаю, уровень командир взвода, командир роты руководят, как правило, гражданские. Ну, то есть, такие, как я, там, или с высшим образованием, ну, или там, в крайнем случае, с военной кафедрой.
Ты пришел из бизнеса, там, ты занимался...
Я предприниматель, да, я занимался предпринимательством достаточно успешно, развивал различные проекты, у меня было очень много направлений, я уже говорил, что и в Киеве окончил MBA, в свое время продал бизнес, перед самой войной занимался как раз стартапами по производству блоков из костры конопли и утеплителей. Мы были уникальными, как бы, производителями в Украине. Ну, в первый день войны это все оказалось уже в оккупации. Потом, правда, освободили, но в Сумской области. Поэтому, как бы...
То есть ты понимаешь, что такое управление, ты понимаешь, что такое организация, ты понимаешь, что такое работа с кадрами. И соответственно, вот ты с этим своим опытом жизненным, который тебе там несколько десятков лет, наверное, да, сколько тебе лет?
Ну, 30 уже, мне 50 лет. А. Ну, то есть 30 лет у меня управленческого опыта. Ну, да, я сам как предприниматель становился, создал, скажем так, с 2 человек, вырос в свою компанию до 300 человек, которую продал. Потом меня пригласили, я работал в корпорациях, имел корпоративный опыт управления и немножко порулил городом Никополем, был первым замом. Меня тоже пригласил действующий мэр, я был первым замом, там, управлял делами. То есть разобрался еще и в работе именно госструктуры, как это работает. Было очень интересно, много интересных экспериментов ставил, так как я бизнесовый, не в этой теме, как бы меня интересовали именно эксперименты над этими чиновниками, хотел разобраться, почему люди там сучиваются так быстро, попадая в эту систему. Ну, в общем, ответил на себя, для себя на многие вопросы. И уже вот перед войной непосредственно занимался опять бизнесом своим. То есть более 8 лет я уже чисто занимался своими проектами. Так вот, по поводу технологий, значит, нас вывели на короткое видновление, и потом мы попали уже на запорожское направление, где-то стоим до сих пор. Работаем. И вот здесь как раз прошла вся генерация, вот как менялась война. Она шла вообще в несколько этапов. Сначала у врага были в основном мавики. У нас не было ничего. Нас забрасывали мавиками, сбросами с мавиков. И вот нас очень долго кошмарили. Значит, и кошмарили-то я уже был родным. И как раз я как бы поставил в этом точку уже. Когда мы перешли на запорожское направление, меня отправили на обучение вышка капитана в Киев сюда. Очень грамотная программа, где я подтянулся к своим морально-волевым и умению управлять, я получил еще и военные знания. Мне уже стало легче. Через 2 недели после возвращения меня назначили командиром роты. Ну, ТВО, а потом командиром роты. И как раз на одном из первых нарад комбат поставил задачу, сказал, что в ротах должна быть своя доразведка. Я под это дело подошел, переговорил с ним и попросил, чтобы еще и ударную развивать авиацию, потому как у меня мехрота, и как бы это ну, не совсем мой профиль. Но я понимал, что это ну, уже видел на тот момент, что это очень эффективный, очень дешевый способ нанести уражение противнику. Поэтому завзято взялись мы с хлопцами, взял рота, правда, немножко разболтанная была, сделал там небольшую ревизию особого склада, назначил других командиров, подобрал хороший состав, воспитал, ну, подобрал просто грамотных хлопцев, которые стали на свои места, командиры, помощники. И мы начали развивать направление аэроразведки и ударных дронов. Так как у нас не было ни средств, нам ничего не давалось по штату, там, по этому самому, по части снабжения, значит, начали искать дешевые варианты, нашли компании, которые занимались обучением и постановкой комплексов управления и дронами. То есть я обучил экипаж, пацаны там с третьего раза сдали, замучило их. Мы получили первую станцию и ну, набор дронов. Значит, начали летать потихонечку, начали, ну, слабовато поначалу было, конечно. Быстро поняли, что этого мало. На рынке много дронов, и я постоянно там договаривался, какие-то вопросы получали мы. Решили покупать станции для того, чтобы управлять любыми дронами, которые есть сегодня на рынке представлены. На сегодняшний день у нас 3 станции управления. Мы летаем, можем летать на всем. Потому что недостаток ресурсов. Это все дефицитные вещи, приходится решать. Там договорились с волонтерами, там договорились с какими-то производителями, и вот с цыганем таким вот образом. И так как у нас снова такие ограниченные ресурсы, пришлось отказаться, ну не то что отказаться, дополнить направление камикадзе. Это мы одни из первых там в батальоне, ну и в бригаде начали, наверное, да, в бригаде даже мы одни из первых начали развивать направление FPV со скидами. Подобрали системы сбросов, подобрали БК, это вообще отдельная история по БК. Ну, то есть, каждое направление, вот каждое, что я говорю, да, это целая история. Найти дроны, найти эти скиды, согласовать это все, чтобы оно все работало, чтобы оно сработало. Это всю кучу денег стоит. Попробовали одно, не работает, давай
деньги,
другое.
Деньги вы как собираете? Собираете через людей или
легко? Деньги это вообще как бы отдельная история. Первое, у нас хлопцы, мы скидываемся как бы все вместе, собираем ротную кассу. И плюс нам помогают... там, жены наши собирают, там, кошельки эти открывают, постоянно сбрасывают.
Ну, короче, через волонтера.
Через волонтера. Он, супруга собрала там с подругами 270 тысяч, купили нам 3T Mavic. Россияне нам помогают здорово. Ну, это дальше история, потом по рэбам, когда расскажу. Но у меня, допустим, сейчас вся авиация, аэроразведка, она 80% состоит из дронов ВСРФ. Мы их сажаем, трофеем, перепрошиваем и ставим на службу. Там где-то подлампичили. То есть успешно вообще начали работать в направлении трофеев. Часть, там, сейчас их пишки в основном уничтожаются. А вот и мавики, мы поначалу, когда у них еще не было 1001 прошивки, мы их сажали очень успешно. Хлопцы начали работать, набили мавика. И у меня ну, парк достаточно большой для роты. Ну, это все практически трофейное.
Дрон сколько живет? Вот такой мавик, типа, такой, сколько стоит?
Ну, живет? Так как у нас, я говорю, у меня меньше на ресурсы, у меня все живет. Пока все, мы ни одной птички не потеряли, ну, потеряли только FPV-шки, там, когда мы летали еще на 900-й частоте, очень сильно зашились, противник, очень сильный рэп у него, и мы ну, где-то полтора месяца теряли очень много птичек. То есть, наверное, 2 долетало из 9, из 10 2 долетало. Сейчас наши умельцы, хлопцы, немножко там по частотам сыграли, и мы проходим их рэбы, как нож в масло. Угу. Поэтому работаем кошмарями. У нас сейчас даже FPV-шки проводят доразведку. То есть взлетают в норки, заглядывают, смотрят, хорошие камеры. Вышли на производителей, нам подогнали 10 дронов. Сначала дронов «Гром». Наш производитель украинский, третья штурмовая на них летает. Нам они очень понравились. И вот мы их переделали сейчас под скиды именно. Угу. И поставили усиленные батареи. И летаем до 10 километров. Причем мы сделаем их как бомберы, так и минеры. То есть тоже, это тут БК, это вообще отдельная тема, это можно часами говорить. Ничего не штатного, все выдумываем. Там, такими схемами, такие вещи, там, с замедленным взрыванием. Там. Ну, то есть, там, разные конфигурации. Единственное, что там, ну, там волонтеры поставляют нам корпуса. С БК это отдельная история, так как нет ничего штатного, что-то меняется на что-то, там пластит на кассеты, там, ну такое, у ССОшников там какие-то их разработки, это движ такой постоянный. То есть ну, тут, где нужно предпринимательство, потому как штатного практически, то, что я рассказываю, это все частная инициатива. Ничего поставленное нам по штату не было, это все наши вот идеи. Увидел, давай, я хочу, давать, нам надо там. Увидел, есть частный дрон, я хочу минер.
То есть вот этот миллион дронов, которые он нам анонсировал, я так понимаю, что это еще не дошло ничего.
Я, честно говоря, даже ну, подозреваю, что он не дойдет. Ну, может, какая-то часть есть. Вот сейчас там нам обещают что-то передать из бригады. И то, что мы показали результат на своих, вот на своих ресурсах. Мы даем результат, ну, уровня ВБАКа, наверное, где-то, ну, до РУБАКа у нас просто меньшее оборудование, но вот на уровне взвода разведки мы летаем. Только там штат, а у меня 5 пилотов всего. И я обеспечиваю практически круглосуточное прикрытие нашей зоны. Мы обеспечиваем плюс, мы обеспечиваем доразведку еще батальонного уровня. То есть хлопцы хорошо летают, дают стримы в общей, то есть мы как бы в общей системе работаем, координат. И сейчас показываем хороший результат. Он сегодня я там покажу. Гоняли там мотоциклиста, месяц за ним охотились, догнали. Глова. Ну, ездит по передку на мотоцикле.
Глава.
Ну, что-то возит, и мы долго вычисляли, сегодня вычислили, настигли там, разработали тактику. Поэтому...
Глава.
Ну,
Циничный армейский юмор.
Поэтому в плане вот именно я считаю, что вот то, что сейчас создают ВБАКи, РУБАКи, это правильно, но вообще нужно начинать с боевых подразделений, которые стоят на ноле. И вот у нас есть линия, допустим, от 0 до 5 километров. Мы должны иметь засобы выражения именно современно. А это своя доразведка, это, слава богу, нам как бы руководство, там комбат поддерживает это все. И своя ударная сила. То есть в каждом отделении должен быть расчет. Ну, вот это мое как бы мнение. А потом уже идти надо дальше. Потому что, допустим, тот же ВБАК, они выходят там на одну позицию, на вторую позицию. Мы стоим постоянно. Мы пехота, вот, про которую говорили, вот куда зашла пехота, там украинская земля. И надо для того, чтобы держать украинскую землю, надо врыться в эту землю, и нам нужно прикрытие, естественно. И, ну, как бы на сегодняшний день, да, мы работаем достаточно эффективно. Это то, что касаемо птичек.
Вот насколько такая плотность, да, вот она, насколько она меняет ситуацию вот в вашем секторе, там, да, потому и ну ладно, давай сначала этот вопрос, а потом следующий, это у меня уже есть.
Плотность именно...
Ну, дронов, то есть, условно говоря, вот когда появляется вот такое подразделение дронов, то наверняка же ты же знаешь ситуацию на фронте, когда вот есть такой уровень организации, как у тебя, а есть, ну, там, такой, когда вот нет такого уровня
Ну,
организации.
во-первых, как бы бывает даже достаточно, вот достаточно бывает, начинает работать миномет по нашим позициям. Или по соседям просто выходит пилот, достает FPV-шку, включает в сеть, он зажужжал, огонь прекращается. У них достаточно хорошая система РЭБов, у них анализаторы. Как только они видят FPV в воздухе, они не знают, где он, то есть пока еще нет. Только включил, просто он включил в этом блиндаже, включил миномет, сваливает. То есть настолько уже закошмаренные они. Естественно, там, где этого нет, ну, как мы говорим о том, что война меняется по времени, она меняется еще очень сильно, отличается по расстоянию. И расстояние в 700 метров может иметь колоссальное значение. Вот, там следующая история это про РЭБ, где мы там работаем очень плотно тоже по этой теме и очень сильно развиваем. И вот там, когда говорили там про ружье, конечно, ну, я немножко поулыбался, ружье это оружие последней надежды. То есть это когда уже, то есть не надо с ружьем убегать, стрелять, это уже когда тебя догоняют. К чему я? О том, что вот позиция, где она закрыта, где люди работают, где есть поддержка, вот это. Люди могут неделями, можно сказать, ну не то, что на шезлонге лежат, да, ну вот не трогают, обходят, а вокруг рой просто летает. И там постоянно 4-5-2, 4-5-2, у нас брос, у нас FP. А тут тихонечко.
То есть вы просто сделали, установили зонтик свой такой
Да.
рыбовский, да? И этот.
Ну, началось все. Я когда роту принял, конечно, был немножко в шоке, когда приехал. Мы как зашли, у нас ну, были не накопаны вообще позиции. И философия предыдущего руководства была такая, что вот не копайтесь, ничего не делайте, а то вас рисуют и получите люлей. И у меня была большая проблема организационная, навести порядок и объяснить хлопцам, что, ребята, вы хоть так люлей получите. Только когда вы закопаны хорошо и накрыты, немножко будет другая разница. И пришлось жестко включить уже, хотя побратимы, все вместе я с ними ходил, работал, я же на летом как бы тоже провел много времени. Ходил старшим, приходилось даже, ну, как бы фискальные меры, говорю, хлопцы, выхожу на ноль с ними, вот отсюда мы должны сделать, если не сделать, я вас не меняю. И приходилось не менять. То есть подумали, что я шучу. Нет, я говорю, работа сделана, нет, не меняется. Ну, за ночь сделали, все утром я их вывел. И потом понял, что я уже не шучу. Сейчас мы зарылись в 3 этажа, ну, в 2 этажа точно. Там. Сейчас мы хорошо за этот накрылись. Ну, тоже там была проверка бригадная. Наши позиции были признаны одними из лучших.
И это реально меняет серьезно сразу с потерями, со
Да, это
всем.
колоссально. Ну, блин, на одной позиции у нас были сумасшедшие потери. Ну, вот, на этой позиции, которая сейчас я ее врыл туда, вкопал, на этой позиции, тьфу-тьфу, мы не потеряли за это время ни одного, даже не было 300-х. То есть, зарылись 3 наката, сделали доты, блин, вырыли там ходы с получения, понакрывали. Но этого леса будет столько, чтобы, ну, на меня там уже служба сил Петримки жалуется, Лушенко весь лес забирает бригадный. То есть, тягал туда столько, им кразами возил, загружал, ну, то есть, ну, хлопцы хорошо накрылись. Но это безопасность, поэтому прежде всего любая защита, она состоит сначала из пассивных, от фортификационных. Притом сегодня нужно рыться еще глубже. И если мы там раньше, сейчас надо рыться в 2 этажа, если раньше мы просто там в 1 этаж рылись. Защищать, не только маскировать, надо сетками и не одним слоем сеток противодроновых, это тоже линия обороны пассивная. И вторая история, это РЭБы. РЭБы на сегодняшний день, это, ну, как бы основа любой защиты. И на сегодняшний день большая конфигурация их есть. Как только появились... А, интересная история, как я вообще влез в эту тему РЭБов. Только стал ротным, кошмарят нас эти мавики. Залетают на позиции и разносят. Я дерг-дерг по батальону, оказывается, в батальоне есть ружье. Противодронов уже больше года. Прошло по всем ротам, не работает. Там мне мой друг там ротный, на, забери нахер, с баланса снял его. Мы его привели в чувство, включили, работает, зарядили. И вот тоже вот боец, который вообще ничем хорошим, ну не то что хорошим, но не отличался ничем особенным. Просто посредственный, как бы это, ты раздражал даже там многих, как бы там постоянно шпыняли. Выходит на позиции и сажает первый мавик. Первый мавик вообще как бы по подразделению взял и посадил. И у него пошла масть. Он их уже штук 20, наверное, пришлепнул. Уже золотой крест получил за это дело. То есть за это начал работать. Его приглашали даже, мы на усиление давали в другие подразделения. Там в грязь, в водюку. Тоже позицию соседей кошмарили. Комбат там, дал задачу выделить, помочь прикрыть этот, прикрыть соседний ВОП. По грязюке, потом в холодрюгу полез туда под дождем, посадил, значит, этот мавик, притащил за хвоста добычу, еле дошел в грязи, еле дотащили его до нашего, этого, до нашего КСП. Ну, то есть, вот такой вот человек открылся талант. То есть, начал работать, а так сидел там, прятался по копам. И сейчас только где-то что-то жужжит, сразу выскакивает первый там. То есть, очень важно людей включить в работу. Включились в работу, ну, по статистике, позиции моей роты, как бы, меньше всего кошмарят. И если залетают, то какие-то залетные придурки, которые там зашли, может быть, на ротацию и не в курсе, что это самое, на хопок пытаются залететь, теряют птички и уходят.
Здесь вопрос просто, а чем копать и блиндажи? Есть потребность во фронте, есть ли потребность на фронте в маленьких механизированных средствах для рытья? Ну, ты понимаешь, вот эти маленькие экскаваторы,
Там
такие
у
лишь.
нас... Нет, это передок. Лопаты, больше ничего. Только лопата. Лопата лучший друг человека. Там, ну,
И,
ты не...
соответственно, бревна эти все выштащить,
Все
это...
вручную, маскируется, ночью заходим, завозим ночью, там целая схема. То есть там так просто заехали, разгрузили, потом тягают, пацаны всю ночь тягают их на позицию, замаскировали, потом в окошко накрывается, маскирует быстренько этот. То есть там это не получится. Так, прикрытие обязательно. Да, и вот по поводу жребов, я тогда уже закончу эту историю. Появились в пивишке. То есть мы отбились от мавиков, меня вообще пару месяцев нас не трогали. С кругом война, кругом падает, все это самое... У нас километр тишина. Начались FPV-шки, только появились FPV-шки. Уже вперед, мы наперед. Сразу же заказал я этот, несколько комплексов различных. Там, ну, хороший комплекс, он военный наш делает, ребята. Сервис, конечно, у них такой себе, но оборудование неплохое. Установил на всех позициях я противодроновые, те сам, противопивишные эти излучатели, плюс на машины. И вот, то есть, только таким вот образом. По-другому, ружья это все этот. И мы их начали щелкать, ну, каждая смена, ну, блин, десяток, 2 десятка мы их прибиваем. То есть не долетают. И чтобы, ну, вот ружье, если стрельнуть, чтобы было понятно. Ну, ружье там 30-50 метров максимум. Мы их лупим на дистанции до 150 метров. Они даже не подходят. Бывают, выскакивают, они там хитрожопые, тоже по балке заходят, что их не слышно. Вылетают на этот самый, на удар, клац, все, лежит, отдыхай. То есть до позиции, до этих самых, до блиндажей они даже не доходят.
Вы их потом как-то забираете, его сами используете
они
или нет?
Же в PV-шке, как правило, да. срабатывают на взрыв. То есть он только упал, взорвался. Хотя бывает, не срабатывает. Где-то штук 5, наверное, мы их затрофили, не сработавших. Ну, тоже хлопцы этот отчаянно. Я говорю, не трогайте, блин, тянут, блин, уже разминировали. Значит, и крайне мы затрофеяли, ночью споймали с ночной камеры. Уже начали работать на ночных. То есть вот буквально недели две у них появились ночные ружья, у нас появились ночные благодаря армии РФ. Пока у нас еще наших нет украинских, а уже вражеские есть. Что по этому можно сказать? Да, что-то опять-таки изменение войны. Месяца три назад мы очень завидовали ихнему БК. У них, блин, штатное все было. Там, когда сажали, если не взрывалось, мы потом изучали, у них было хорошее БК, штатное. И мы еще, как бы, ну, что-то у нас такое, у нас нет, а у них есть. Сейчас у них, видно, тоже перебои какие-то, лепят какие-то эти банки из-под энергетика, матут скотчем туда этот самый, пластит, саморезы. И это не поодинокий случай, довольно-таки сейчас эта картина встречается.
А авиация вот их работает там, ну ФАБ, вот это вот все остальное.
Ну, эти вещи работают сейчас больше, ну, как бы там по соседним позициям. Там вот, Работино, там сейчас это все идет, как бы туда не разносят. Мы, наверное, им сейчас не сильно так интересны. У нас как такое бадание как бы меньше. Авиация работает и в плане разведки, она, конечно, у них намного круче. В плане того, что вот эти залы, суперкамы, Орланы, они висят просто постоянно, они заходят далеко в тыл, глубоко, очень ограниченная логистика передвижения, то есть это сейчас целый квест. Действительно, они заходят на 30 километров, то есть и постоянно висят в небе над населенными пунктами, над позициями и наносят. Ну, фабы они в основном тратят на нас тараканов, что им тратить фабы, что у нас там, ну, смысла нет. Они охотятся за химарсами, они охотятся за ртой, то есть такое, вот они такое вычисляют, нас они не тратят. Ну, даже там редко, когда ну, работает по нам 150-й калибр. Но фабы нет пока. Тьфу-тьфу.
Друзья, полайкайте эфир. Мне кажется, вот то, что Дмитрий рассказывает, ну, это просто высший пилотаж. Во-первых, это как раз вот яркий пример того, как организация, правильная организация, как она позволяет сохранить жизнь, как она позволяет достичь результатов. И я думаю, что это видео вообще должны вот в ЗСУ просмотреть и командиры, и, ну, короче говоря, все, кто причастен к ЗСУ. Мне кажется, этот опыт бесценный. Я думаю, что Бутусов вот тоже, как он...
Смотрю Бутусова, да, утром, Романенко смотрю вечером, а Бутусова утром под кофе смотрю, за что я не люблю наших соседей, за то, что лишили эмпатии, то есть утром кофе без оторванных ручек-ножек, что-то не смотрится, блин, их нет. Тут...
Да, поэтому полакать эфир, этот опыт, ну, нужно максимально распространять, изучать, всем, кто хочет, чтобы уцелел рядовой состав, уцелели, значит, этот, уцелело, уцелели позиции, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Смотри, из того, что ты говоришь, получается, что в принципе, вот вообще, ну, как бы при таком подходе, пехоте вообще сложно приблизиться, как бы там, да, то есть получается, вот между вами там расстояние увеличивается, да, поскольку дроны фактически
Ну,
выбивают это
на
все.
разных участках по-разному, как бы, разная история. Ну, достаточно сложно. Штурмовые действия – это достаточно сложная тема. И вот война меняется, допустим, в прошлом году зимой шарахались постоянно их диверсионные группы. И вот на эту, на мою там, как бы, передовую спешку заходили даже диверсионные группы, был бой, моего там друга побратима за 300, он там дал огрызся, там за это самое отправил туда, к пращурам. Сейчас передвижение невозможно. На сегодняшний день настолько изменилась обязанность этим самым полем боя. Трансляция идет онлайн и днем, и ночью. Ну, единственное, когда очень нелетная погода, дождь идет, там, к примеру, или ветер сильный. А так постоянно конвейером работает авиация. И наша, и ихняя. Жужжит постоянно. То есть мы видим постоянно стримы, мы следим, значит, нос не высунешь. Ни мы особо, ни они. Поэтому как бы на сегодняшний день вот в этом плане очень сильно изменилось. И так, чтобы подойти незамеченным, и это практически невозможно. Поэтому все там штурмы, которые у них были, заранее срисовывались, их видели и начинали их уже это, как бы, это разносить. Поэтому, в принципе, да, сейчас вот только такая позиционная война идет, друга пуляем. Ну, все равно у них на сегодняшний день преимущество в количестве. Они работают группами. Они вот по принципу нащупывают слабое место и начинают туда давить, и где-то, допустим, что-то там подбили, там, допустим, или где-то затрехсотили, и потом начинают конвейером, летят, не жалеют птичек, теряют, мы их сбиваем, они все равно вот укатывают. То есть очень так, в плане оснащенности у них намного. Мы экономим ресурсы, ну, берем мастерством. Хлопцы у меня сейчас натренировались, САСы так летают, ну, просто даже просто смотришь, как они там между веточками пробираются, этим минометным расчетом, ну, само искусство, не то, что даже само вражение, а как они это делают. То есть мы берем вот не количество, мы берем качество из ограниченности ресурсов. По проблематике, если, допустим, кого-то из командиров интересует этот момент, вот этот 1 000 000 дронов, и так как они озвучили на каждой кухне, это, конечно, полная херня. Почему? Потому что вот мы пробовали разные варианты с разными производителями. Вот есть люди, которые подходят, ну, наверное, к бизнесу серьезно и делают хороший продукт, с которым нет проблем. Есть, ну, на статистике нет, да, что такое собирать оружие в домашних условиях? Это засоб уражения. Ну, тут ты получаешь снаряд, там, допустим, какой-то боеприпас, там, РПГ, да, он запакован, он там он с предохранителями, он в специальной пленочке, то есть, чтобы нигде не произошло никаких там детонаций, ни... Здесь сверхсовременное, с огромным количеством деталей, проводов, каких-то микросхем, оборудование, которое непонятно как производится, мы не можем это контролировать, и непонятно как транспортируется. Ну, я думаю, я подозреваю, что есть очень большая печальная статистика, допустим, самоподрывов. Потому что плата инициации — это большая проблема, и тоже вот мы на громах летаем, нам это нравится. Ну, допустим, я знаю там поодинокие случаи, выпадки, когда были самоподрывы. И были повреждения личного состава.
Смотри, выводил ли ты какой-либо, вот поскольку у тебя такой бизнес-подход, ну, поскольку ты считаешь, наверное, соотношение затрат на эффект, как бы там, да?
А война — это бизнес.
Да.
По сути дела, это бизнес-проект.
Да, и вот я хочу подвести к математике войны, потому что у нас Прошинский должен был быть эфир завтра, но, скорее всего, будет на выходных там или позже, потому что он там попросил принести. Вот. И мы как раз вот должны были поговорить отдельно по математике войны в каком плане. То есть он рассказывал, что он понял, что бессмысленно там одним дроном гоняться за одним человеком, как бы там, ну, в условиях ограниченности ресурсов, как бы, да, то есть лучше дожидаться, когда они там где-то как-то собираются, для того, чтобы была большая эффективность. То есть вот для у тебя какая математика?
Все правильно, как бы, ну, абсолютно правильное направление, но поэтому в зависимости от жирности цели, от ее, ну, как бы, ценности, мы выбираем засов вражения. Мы должны уметь работать со всем. Поэтому у меня есть дрон Гром, на котором стоит сброс, у меня есть, на котором стоит, к примеру, там, противотанковый. И если мы видим технику и, допустим, есть смысл ее догнать, мы летим, допустим, в одну сторону уже и лупашим туда. Если это вот один, есть смысл гоняться, ну, гоняться с гранатой. Не гоняться и не разбивать дрон, который стоит там 20 тысяч гривен, допустим. Ну, все равно это деньги. Но я даже хочу сказать, даже за одним погоняться, ну, вот там у нас работа торта. Ну, снаряд стоит намного дороже. Даже один, даже одна мина стоит намного дороже. То есть дрон сегодня очень достаточно дешевое средство доставки. Просто что у нас как-то не организована, не налажена их поставка. Ну, я считаю, действительно, не просто я там так считаю, да. Я вообще не могу понять, почему. Ну, война — это, в принципе, бизнес. Есть определенные цели, это можно потратить столько. И я, да, действительно, я считаю. И с пацанами мы считаем. У нас сейчас почему-то нам открыли все, так как я отвечаю за учет, на мне висит все имущество роты на страшение, нам дали все цели на все имущество. То есть мы знаем, что сколько стоит, сколько какой боеприпас стоит. И исходя из этого, я уже могу так минимизировать расходы. Более того, почему нет глобального подхода, допустим, я бы требовал вообще от командиров, да, вот потеря человека, вот уже берем этот момент, да, это что же, как бы, нужно с точки зрения бизнеса подходить. Государство тратит при случае потери человека, ну, я уберу сейчас аспект морально-этический, для меня всегда потеря человека — это большая трагедия. На меня это ответственность, я переживаю всегда, я за это пекусь. Но если мы убираем сейчас морально-этическое, мы теряем человека. Это 15 000 000 гривен минус. То есть компания загоняется в минуса. Почему нет анализа потерь? Ну, даже вот в этом плане. Как вы провтыкали? Почему произошла трагедия? Почему мы потеряли эти ресурсы? Начинаешь анализировать. Так, ага, вот здесь выехали, а здесь не было прикрыто, вот здесь не стоял рэп, там, а его там, ну, то есть там не стоял рэп, да? Сколько он стоит? 200 тысяч. Ребята, ну 15 и миллионов и 200 тысяч. Ну, у кого-то срабатывает вообще в голове бухгалтерия, что можно потратить по 5 миллионов, закрыть нахрен, допустим, батальон, полностью упаковать весь с ног до головы этими рэпами, да, и не тратиться. Потому что на сегодняшний день, да, основные потери мы несем от дронов. Как мы, так и они. То есть они кошмарят, мы их кошмарим. Я считаю, что вообще должен этот, ну, бизнесовый подход быть во всем, даже не с точки зрения подсчета прибыли, а с точки зрения бизнеса, это же не только про деньги, бизнес это про результат прежде всего. Ты можешь ставить любые цели, но главное, что должен быть результат. А у нас, к сожалению, вот как бы армия, она заточена на процесс, им надо чем-то заниматься. Вот как вот, дурацкая вот эта пословица, я еще срочку служил, копаем отсюда до обеда, вот оно вот все осталось. Вот тут должно быть процесс какой-то, копание. А смысл какой, конечный результат, непонятен. Этого, конечно, немножко не хватает. И вот это уже там следующий этап, это армию надо реформировать очень серьезно в этом плане.
Вопрос как бы связанный вот с мотивацией людей, да? Как ты их мотивируешь, вот как командир? То есть получается, что ты... Хотя нет, подожди, вот это следующий вопрос будет, потому что надо закончить этот блок, я вот вспомнил, да? То есть, в принципе, вот мне это импонирует, я кучу этих историй знаю, там, что многие ответственные за выдачу там, какого-то оружия и так далее, вот не выдают оружие, даже если оно есть, там, какое-то, вот это ж антидроновая там, рушница, там, или какой-то этот, или какой-то миномет, там, или, ну, просто чтобы его потом не потеряли, как бы там, да. И получается, что человеческая жизнь, она, ну, вообще более приоритетна, менее приоритетна, чем какая-то железяка.
Нет, такого нет. Я сейчас такого, честно говоря, не встречал. Есть другая проблема. Проблема в том, что люди просто физически не могут этим пользоваться. Потому как, ну, я считаю, как командир роты, вот, ну, я считаю, что любой командир взвода роты, он должен вникать сейчас в эти вопросы. Мы имеем, почему вот эта встреча, да, мы имеем сейчас, ну, как бы вот инновационную войну. И даже те же засобы РЭБа, да, в зависимости от позиции, от удаленности, подбирается конфигурация по питанию. Либо мы тащим туда аккумулятор, либо мы ставим генератор, либо мы ставим на машину, что мы, как мы ставим. Там огромное количество, куда нужно вникнуть. Надо разбираться в частотах. Нужно понимать, допустим, работать с разведосами, работать с соседями, общаться. Надо там, постоянно быть на связи право-лево, уточнять, на каких частотах у них работает. Чтобы работать не реакция была, а чтобы было опережение. Допустим, на сегодняшний день мы уже понимаем, что враг будет переходить на другие частоты, и мы уже закупили там оборудование, которое будет их перекрывать. То есть нужно действовать на опережение. Проблема не столько там выдача, не выдача, все выдают, проблем нет. И на нас, допустим, командование, там тоже комбат постоянно там ездит, там договаривается со своими там ребятами, покупает, выдают. То есть в этом плане у нас такого нет. У нас в этом плане руководство переживает за личный состав. И тут наоборот гоняет ротных, там, что должна быть, защита должна быть, типа проводится АПД там и доводятся как бы эти нюансы, которые возникли. Там проблема другая. Во-первых, это все оборудование достаточно, ну, как бы высокотехнологичное. Мы находимся в окопах. Грязь, прилеты, ну, постоянно какая-то плюс человеческая, элементарная, там, какая-то, ну, не халатность даже, неаккуратность. Не так включили, допустим, РЭБы нельзя включать надолго. Он включил его, он работает, он сгорел. Потом даешь команду на включение, к примеру, там, или соседи, он включил, а он не сработал. То есть тут постоянно должен быть контроль оборудования. То есть это тоже процесс, это надо, выходит смена, проверяя, должны быть анализаторы на каждой позиции. У меня на каждой позиции анализатор, у меня у каждой смены анализатор.
Протокол соответствующий.
Естественно, зашли на позицию, проверка, проверили оборудование, проверили. Жужжит, херня, мало. Поднимаем авиацию свою. На каждой смене залетел, там авик поднялся, включаем, смотрим, сектор перекрывает, не перекрывает, то есть нужно помимо того, чтобы проверить анализатор, нужно проверить это все физическое. И это постоянно такая работа, потому что где-то, не дай бог, какой-то прокол, ну сразу же, потом раз, вот там сейчас две единицы, оказывается, нерабочие у нас были, потому что слышу по перехвату, ну по передаче, у нас там сброс, или как сброс, набираю, что за ситуация, включили, проверяем, заходят свои птички, проверяют, то есть этот момент тоже первое, обучение лично состава постоянно должно быть, инструктаж личного состава и контроль, непосредственно контроль, командир должен понимать, как проконтролировать, чтобы это все работало. Вот тогда вот в комплексе это все как-то вот оно получается воевать.
Теперь по поводу мотивации. Вот как идет работа с мотивациями? Особенно, ну, люди ж объективно там появляются новые, потому что кто-то бывает там раненый там, и так далее.
Ну, смотря на что
И
мотивация. Если мотивация, то есть они уже оказались там, ну, по поводу работы,
вот приходит
или...
пополнение новое,
Да.
мобилизованное, допустим, да, то есть люди, не имеющие отношения к войне, ну, скорее всего, чаще всего. Вот. И они боятся, то
Ну,
есть как бы.
это может тоже черный юмор немножко, но я там юморю, говорю, парни, я говорю, там, мотивация. Вы для себя определитесь, вы жить хотите или нет. Ну, то есть, вы какой путь для себя выбираете? Хотим жить. Ну, раз вы хотите жить, хлопцы, значит, перед тем, как сказать, мне страшно, первое. Ну, они вообще почти все бессмертные. Я говорю, если вы хотите жить, то первое пунктом стоит здоровье. Вы жрете столько сахара, ну, я говорю, то есть наука, просто статистика. Вот что ты боишься, танковый обстрел, там, минометный обстрел, и парни, вот вы помрете, все, нет этого. Вот статистика говорит, что там 90% из вас помрут от сердечного приступа, либо от инсульта. Вы до хрена жрете сахар, господа. А следующая категория, это цирроз печени и рак легких. То есть вот ваши враги, не миномет, не артиллерия. Открывайте статистику, я им открываю статистику, смертность Украины, сколько у нас погибло за год, умерло от, это самое, от инсульта, от инфаркта. Это в разы превышает смертность от даже тех данных, которые мы имеем. Поэтому начинаем первое со здоровья. Меньше жрем сладкого, меньше курим, меньше пьем. Вся такая гадость. Занимаемся немножко нагрузками физическими, потому что в любом случае надо заниматься собой. Следующее, изучаем матчасть. Как можно лучше. Военное дело изучаем, практика, естественно, все применяем. Мы копаемся постоянно, мы изучаем такмет, это я там гоняю их постоянно, как бы они у меня занимаются и медициной, и тактикой, мы отрабатываем, плюс создаю им максимально условия, приближенные к бою. Вот когда говорят там, как мотивировать, там особо, ну, жить хочешь? Надо работать, все, надо делать вот так, так и так. Ну, попал ты сюда, уже не сбежишь, как бы. Поэтому, ну, жить хочешь, надо тренироваться, надо заниматься собой. Ну, так, я не знаю, я сам... У меня уже мотивация, допустим, это за пацанов рассчитаться. Вот уже на втором году я там уже не вижу, там... Я не понимаю, что происходит здесь, вот в тылу, как бы, за что я бьюсь там. Ну, вот у меня есть мотив рассчитаться за хлопцев. Мы заборговали нашим врагам, поэтому для меня вот такая мотивация. Ну, в принципе, включаешь пацанов, не знаю, как-то получается у меня включать, если честно. То есть была рота, которые там ходили, прятали, сейчас закопались, начали бодаться. Ну, боялись там вылезти, нос высунуть. Задача, допустим, была поставлена там зимой, когда Серяк был. Все должны на позиции отработать там из всех видов оружия. Ну, аккуратненько, без засветки позиции, допустим, Серяк, Туман, потому что на позиции стрёмно. Ну, засветится, они нас увидят, нам это, говорю, увидят, ничего страшного. Там. Все должны там отработать, там, пристрелять оружие, пристрелять эти самые, пристрелять ориентиры, чтобы понимали, где какой ориентир находится. Кто выходит с чистым оружием, идет назад. Отработали. Как бы снялся, ну, есть такой термин, разогреть стволы. Смотрю, уже, ну, как бы пацаны стали себя полегче чувствовать. Там уже там, а можно мы навалим с РП? Ну, валите, блин. А можно СГС-а там пристрелять? Пристреляй. Как бы, и пацаны начинают уже бодаться. Потом этих дронов наклепали. Сейчас хлопцы летают. Ну, и как бы вот включились, такой движняк. Ну, во-первых, видят заботу о них. Видят, что для них и делается. Видят результат сейчас. Ну, как бы... Но мотивация жить хочешь, хочешь, надо работать, все.
Вот мотивация врага тоже. Вот вы как-то срисовываете их, что с той стороны происходит? Вот как-то там, не знаю, я, когда там первые у меня были там гости там с Озонов, там если я спрашивал, там кого-то в плен брали, кого-то слушали, как бы там их переговоры, перехваты и так далее, то сейчас я так понимаю, что с пленными уже это уже просто невозможно, потому что
Да.
нет контактного боя такого, как там, да, как раньше.
Мы в обороне стоим, и ну, честно говоря, для меня это загадка. Я вот смотрю, ну, допустим, пацанов постоянно надо там подталкивать, хлопцы, надо, надо, надо. Здесь, блин, черти откуда. Сидят по полгода в этих окопах, получают люлей. Что вы тут забыли? Я вот понять не могу. Для меня это загадка вообще. Вот эта территория, вот они пришедшие сюда, для меня это загадка. Нахрен оно вам надо? Ладно, у меня там мои герочки, я их охраняю от вас. Ну, что они здесь забыли, я не могу понять. Мы только что говорили там. Ну, это как, мне кажется, вот эта территория, она как раньше были территории прокаженных. Вот попадает здоровый человек там и становится прокаженным, все, вот это проказа болезнь. Это не какая-то проказа головного мозга, мне кажется, это неизлечимо. Вот мне, для меня это загадка, честно. И мы так с хлопцами разговариваем, ну, какой должен быть мотив прийти на чужую землю, сидеть в этой земле, умирать, ради чего, непонятно.
Мария спрашивает, Тановицкая, СЗЧшники были в подразделении?
Да, были. Были немного, но и до меня были, и уже при мне были. Ну, честно говоря, не это самое. Я не понимаю эту категорию ребят. Причем даже, ну, не сказать, что прям там жестко какая-то была. Ну, какие мотивы? Есть, ну, везде есть их дохрена, кстати. Ну, у нас не так много, но есть.
Еще от нее же вопрос. Интересно мнение Дмитрия о женщинах в армии.
Женщина больше смотрится. Не, по женщинам. Значит, женщины это всегда на корабле проблема. Но есть, допустим, направления, которые женщины могут ну, достаточно успешно справляться. Ну, не только на кухне, да, и на кухне тоже. Женщины хорошо там готовят, допустим. Что там сидят мужики лбы там по 100 килограмм веса, мне непонятно. Есть, допустим, на кухнях там занимаются мужчины. Это могут заменить женщины. Много логистически, допустим, вещь, служба. У нас, к примеру, в батальоне РАО служба возглавляет тоже женщина, занимается. Ну, отлично, то есть намного лучше, чем предыдущий, мне кажется, начальник. То есть, вот служба обеспечения, в принципе, я ничего против не имею. Нормально, они справляются, женщины более усидчивые, более внимательные, более ответственные. То есть, а там много цифр, там очень сложная как бы система учета. Поэтому, да, здесь женщины, участие в боевых каких-то, ну, это уже немножко, мне кажется, из разряда нарушения гормонального. То есть все-таки женщина, она по-другому заточена, у нее другая физиология, у нее все по-другому, реакция другая, у нее кость слабее, то есть, ну, это немножко не то.
Алина Баландина спрашивает, просто красавчик, спросите, что практикует в сенсе физу? Ну, физнагрузки, физу.
Если у нас батькивский день, когда мы в командиры роты выходят на позиции и обходят все это, то у меня линия фронта была широкая. Как бы я за этот самый, за один выход батьковского дня за сутки проходил в броне в полной загрузке там до 20 километров.
Батьковский день.
И это нужно было успеть все по серяку, либо рано с утра пробежаться по всем позициям, плюс еще тянешь на себе, кто же доставка головок, ну, по парням на шуке там смоколыки надо, там это, что-то на шуке дубыкаль принесу, или просто что-то притащить надо, ну, я цепляю и иду там. Причем я иду, у меня длинная, у меня там точка высадки, я высаживаюсь, чтобы водителям там не рисковать машиной, я высаживаюсь немножко дальше, ну, потому что один, как бы этот, один я особо не интересен, и шорхаюсь там, где-то километра два иду с точки выгрузки, на КСП, потом с КСП пошел на передовые позиции, прогулялся, вернулся, пошел на правый край, там у меня еще куча аппендицитов была. Ну, так 20 километров нагуливаюсь, вот тебе и физу. А когда не хожу, ну, с меня смеются, я хожу между, как бы у нас подразделение разбросано по нескольким селам, я между селами хожу пешком, ну, без брони. Ну, в день нарезаю от 15-20 километров.
Ну вот видите. Можно и так
Да.
избавляться от лишнего веса. Хорошо. Вопрос еще такой. А вот дроны грузовые, которыми можно перевозить, вы пробовали использовать? Потому что...
Сейчас мы тоже опробовали, но это все-таки процессы, ну, так кажется, да, вот, допустим, мы там взяли, увидели в интернете, купили мы два Трагана. Интересная штука. Цепляется две мины, скорость сумасшедшая, проходимость хорошая. Тоже куча нюансов. Но для управления там есть нюанс. Допустим, если ты едешь далеко, камера его, в принципе, бессмысленная. Его нужно вести с мавика. То есть вот у меня была как раз отработка. Тренировал максимально приближенным боевым условиям, хлопцев тренировал по управлению. То есть расчет мавика работает, расчет, это самое, расчет управления дронов. Ну и так как, опять-таки, обмаль ресурсов, споттер, который обслуживает мавики, он является пилотом на дроны параллельно. То есть у меня все многофункционально. У меня нет ни одного человека, который занимается там командир взвода. Один командир взвода у меня отвечает полностью за технику роты, все нештатную. Второй командир взвода отвечает полностью за беспилотное направление, все технологии РЭБы. И так же самое вот у меня выходит экипаж, у меня Мавик, он летает, наблюдает, он хороший разведчик, он делает сбросы, если нужно. FPV это обязательно камикадзе, это сбросы, то есть они все многофункциональны. К дронам, значит, наземным. Хороший аппарат этот Тарган. У меня даже есть там соседи, влетели с этой ТМ-кой, влетели на вражеский этот ВОП, разорвали, нахрен его разнесли. Мы сейчас его вообще как бы многофункционально используем. Первое, я хотел вообще зачем его брать, я хотел выехать к товарищам на позицию и тоже разнести его, ну, наминировать им этот самый дистанционный, раздобыли дистанционные взрыватели, там тоже экспериментировали с ними, там антенками всякие, вкручивали их там в ТМки, ну, наигрались, короче. Довели до ума, сделали. Но у меня слишком большая дистанция и пересеченная местность. Можем потерять и где-то застрять. Поэтому сейчас мы, там принято решение использовать их для минирования, чтобы не рисковать саперами. То есть можно даже дальнее минирование осуществлять и тоже дистанционное. И второе, сейчас мы затачиваем под передвижной РЭБ. То есть есть участки фронта, которые не закрыты РЭБами, допустим, промежутки. А товарищи, значит, эти, которые нам не товарищи, нашли эти окна и залетают через них. И вот сейчас мы делаем ловушки, я буду туда загонять дрон, ставить РЭБы на него и дистанционно включать и будем их валить. Да, уже используем, то есть уже мне прошли апробации, прошло уже обучение, уже мы вывозили и взрывали, все как бы, ну, в принципе, уже этот процесс уже запущен, закуплены тоже комплект оборудования, дополнительные мачты, чтобы сдалека можно было управлять, ретранслятор для него, ну, как бы, это целый, ну, то есть это просто дрон. Это вот тут он по комнате ездит. А чтобы он поехал по линии фронта, там постараться надо. Или к Мавику ретранслятор цеплять, там эти согласования. Ну, то есть там куча нюансов, чтобы оно все работало, двигалось как-то.
Вот я смотрю последние там месяц, да, условно, 2 месяца. Ну, россияне все больше применяют вот этих мангалов, появились у них, я вот сегодня видел там бронетранспортер полностью вообще обвешанный мангалами, там только что сзади можно залезть в него. Или вот эти вот для перевоза личного состава они танки начали применять, которые вообще вот эти будки ставят
Я
большие.
видел, да,
То
такое.
есть все как бы смеются там, да, но на самом же деле так понимаешь, что он какую-то степень задачу их решает или
Ну,
нет?
на какую-то, да, на какую-то может решить. Ну, опять-таки, блин, сомнительно. У него, во-первых, тогда он, в принципе, как танк, он дееспособный. Он не видит, он не может нормально выстрелить, не может развернуться, то есть он очень сильно ограничен. Поэтому,
Ну, это такое маршрутное такси, по сути,
ну,
как бы.
да, в одну и другую, ну, то есть, как бы, атака, функциональность. Ну, причем оно потом все равно все, ну, закрылись они рэбами там, ну, достали его крылом, а крыло ты не остановишь, оно через ретранслятор работает, вообще летит там на другой частоте, можно на него бросить там с вампира, что-то кидануть его, поэтому, в принципе, а если это, там, допустим, Жавелин или Стугна, то он не спасет этот мангал абсолютно никак. Ну, сейчас технику, чтобы найти, это еще проблема. Мы гоняемся за ней. Сейчас, ну, все затихарены, то есть сейчас все попрятались, поэтому сейчас, чтобы что-то так найти, это
То есть, по
целое
сути,
дело.
техника стоит где-то там в тылу, там
Они,
5 километров где-то,
я
да?
так понимаю, они используют, ну, даже не 5
Или на
километров,
местах прорыва
это
есть?
очень близко, да. Техника используется в основном там, где вот активные идут действия наступательные, там, где этот танк, вот если выходит, допустим, во-первых, он выходит не с 5 километров, а дальше, это опять где-то у него только от своих позиций до нас, там еще 7-8 на такой дистанции. Причем он вылетает, 2-3 раза плюнул и текай сразу же. Потому что, блин, сейчас это не то, что сейчас нет огненных валов. Сейчас вот там миномет 2-3 раза тоже там до 5 раз стрельнул, все, и уже тишина. Потому что, ну, сразу же вычисляем, сразу поднимается. И мы поднимаемся, и они поднимаются. Ну, мы, в принципе, точно так же работаем. То есть и у них, да, разведка сильная. Поэтому сейчас такого нет. Сейчас что-то споймать, это целое дело. Я говорю, глобу ловили месяц целый мотоциклиста. Что-то на танк это вообще целое дело. Но есть там у нас сейчас задумка операция выманить хотим. То есть у нас сейчас способы, которые можем достать. И сейчас мы там разрабатываем план, потому что сейчас не получится, а просто полетел и ударил. Это надо там выманить его. Это надо, чтобы одни следили, вторые были на стреме. То есть это целая операция. Ну, мы там сейчас с хлопцами разговариваем, как бы хотим догнать там одну савушку. Но это, говорю, это целое дело. То есть это сейчас там, это такая шахматная игра, то есть это не просто. Да даже выковырять его из окопа, там это надо выманить, там это надо. Ну, сейчас там тоже у нас интересные фишки, но мы уже будем видео выкладывать. Сейчас мы отрабатываем тактику.
А вот появляются, ну, условно говоря, у вас такие вот любимые персонажи, вот как этот Глова, как бы, да, ну, вот, которые вы за ними там наблюдаете неделями, получается, как бы там вычисляете. То есть у вас появляется уже какое-то это.
Самая большая проблема это расчеты БПЛАшников. Вот, они кошмарят нас, мы кошмарим их. Вот это самая жирная цель. Только вычислили, где они сидят, мы туда все тоже этот. Ну вот вычислили сейчас, хлопцы отработали хорошо, там тоже есть видео, залетели прямо в блиндаж. Но не знаю, нет подтвержденных жертв. Но вот это самая жирная цель. Антенны жирная цель. там станция РЭП, жирная цель. То есть вот это сейчас как бы приоритете находится. Личный состав сейчас практически не шорохается, поймать очень сложно. Они только слышат, мы поднимаемся там, ну там 2-3 километра, допустим, от них, они уже все попрятались. Только услышали жужжание, все.
То есть из того, что ты говоришь, получается, что роль артиллерии, вот Тановицкая назвала наблюдательная, говорит, роль артиллерии снизилась и установился какой-то паритет.
Нет, не снизилась. В войне тут нет одного супероружия. Важен комплекс мероприятий. В ветреную погоду дроны не летают, но работает артиллерия. Поэтому все должно работать в комплексе. И вот как, допустим, они работают, продавливая в одном месте, да, вот так надо выбирать, там СП-шку, например, там, или один лоб какой-то. Отработала арта, отработала минометка, прилетели вампиры, бросили туда пару котлет, там, чтобы они это самое раскрыли блиндажи, а потом уже мы их добиваем там своими FPV-шками, там, ухами этими добиваем. То есть работать надо вот таким вот образом. Все важно. То есть любой засоп, он важен. И арта может тоже насыпать, нечего делать. У нас сейчас лобцы пристрелялись, так работают. Д-44, да, древняя, как это самая базука. Ну, бьют так, как этим, как снайперы. Разносят их. Поэтому она интенсивность как бы снизилась интенсивность. Нельзя, как, допустим, в начале войны, когда они становились напротив нас и танком расстреливали просто позицию вот так, с двух танков, и 24 каждый выпуливал по одной по нашему пятачку. Сейчас они так уже не сделают. Так само, как становилась там Нона, где-то, допустим, там с 3 километров и пуляла по нам весь боекомплект. Ну, вот снизилась интенсивность, но роль не снизилась. Арта это тоже сильная штука. Ну, FPV и дроны ничем не приятны, что арта даже не так, наверное, страшна сейчас, потому что арта, но она достаточно неточна, где-то ляпнула, там, ну, можно укрыться, как-то там повезет, не повезет. Это сука, что за тобой охотится, то, что он тебя видит. И уже это, если его не это самое, если ты его не прибил, не посадил, это уже, блин, очень неприятная штука.
Да, я же, по-моему, где-то у нас в эфире говорил, что каждый раз, вот, когда вот эти видео смотришь, там, которые у нас выкладывают, там, в пабликах, в телеге, вот, как гоняются там с вражескими солдатами, но в этот момент... Вот когда на это смотришь, то понимаешь, что, собственно говоря, с той стороны точно такое же, и тут мало смешного. Нет, ничего в этом смешного нет, потому что это все точно это против нас оборачивается.
Ну, у нас, я слежу за их пабликами активно, там вот у Берлинской есть там по разведке, ну, у них на порядок меньше, конечно, у них меньше на порядок, мы в этом плане активнее работаем. Ну, просто что, может, не знаю, вследствие чего, может, быть, мастерства. Или может, что их больше просто физически они прут, нас меньше, ну, то есть нас меньше найдешь. Их как грибов больше. Но надо закрываться. То есть никаких шорханий по передку без прикрытия. Наряд, если выдвигается группа, она должна быть прикрыта FPV-шка, она должна быть прикрыта ружьем. Должны быть позиции, которые на стрёме. Не просто хорошо закопаны. Между позициями должны быть промежуточные, там 50-100 метров должны быть укрытия. То есть надо нормально готовить позиции. Это же не, мы же, у нас же не подвижный фронт. Мы уже год стоим, упершись. У нас несколько активных участков. 800 километров у нас, в принципе, статическая оборона. За это время можно было и зарыться, и закопаться, и оборудоваться. Когда говорят, это у нас вот там так, и как, а как, а что вы там делаете вообще?
Ну, да, и это же ваши жизни, по сути.
Вот, мы зашли по пояс, ну, за полгода мы так закопались, как бы, ну, и то этого мало, потому что те копаются в 100 раз круче. Те заходят, у них отдельная группа копачей, заходит чистая посадка, неделю она вся нахер перерыта. Она с накрытыми, у них все проходы накрыты шифером, херифером, тянут старые хатки, какие-то доски, закрывают проходы, засыпают просто землю, просто чтобы не было видно. И у них все движение идет под землей. Да, но там если что-то прилетит, оно разнесет нахрен. Но ты их не видишь, у тебя трава затянула все. Их там как муравьев, то есть они закопаны, вот что надо дать должное, они, конечно, копаются, блин, на порядок короче. И у них, если ВОП, так это у них РОП, так у них РОП, это у них километр, тупо перерыт. У них все ВОПы соединены.
И они тупо роют тоже, как вы лопатами, или они какую-то
так, технику? Техника, нет. А техника нам вылетит все быстро. Нет, только лопатами и ковыряются. Причем они роются, вот, ну видишь, как ковыряются. Прилетели там или что-то кинули по ним. Только вот рассеялся дым, оно опять копает. Наши там что-то еще, паузу какую-то выдержат. Не, эти сразу роются. Поэтому в этом плане они, конечно, фортификация очень этот.
Соотношение потерь вот в таком случае. То есть, когда они наступают, понятно, что это как бы у них больше там, да. Ну, а в позиционной борьбе это.
Ну, в позиционной, в зависимости от того, все зависит от командиров. Вот какой подряд, как командир работает, как командир печется за свой личный состав, как это натренирован личный состав. И все может очень сильно отличаться даже в масштабах одного батальона. В одной роте могут большие потери быть, в другой роте их вообще может не быть. Ну, то есть вот, ну, вследствие того, что у них намного больше оборудования и намного больше всех этих, и даже БК на сегодняшний день не больше-то выстреливает. Ну, пускай не 20, там 30 раз, как раньше это было. Ну, в 5 там, раз по-любому больше. Плюс по количеству засобов. У них есть и рта. У нас немножко сейчас там рта поддерживает. Минометы у них повеселее работают. У нас как бы до сих пор мы эту проблему не решили. Хотя, когда вот в прошлом году тогда это, ну, тоже настроение, мотивация, да. Ведь военные же не рассказывали сказки про кофе, блин, в Ялте. Мы вообще охреневали. То есть мы молчали, но мы смотрели, мы видели, как они копаются. Мы видели, как они зарываются. И когда говорили, что в Ялте кофе, не отдупляли, как это они собираются. Нам тупо нечем было до них достать. Вот мы их видим, дайте 120-ку. Ну, нормальное количество БК, дайте нормальные минометы. В принципе, можно было их разбирать. Ну, хотя бы, чтобы было там 1,5 БК на день давали, вот. А этого не было. Ни минометов, ни мин, ничего.
Вот если бы ты на высшем уровне принимал решение сейчас о том, чтобы, скажем так, с точки зрения реорганизации армии, принять вот что нужно сделать, чтобы армия существенно увеличила свою эффективность. То есть, какое-то оружие, допустим,
Да
добавить,
нет, ну,
какие-то
смотрите,
что?
какое бы оружие ни дай, все же определяют люди. Ну, что-нибудь сейчас даже нам дадут оружие.
То есть все упирается в форму организации.
А выигрывают только системы. Вы же сами, ну, постоянно об этом говорите, что выигрывают только системы. Ну, по-другому не получится. Я бы как сделал? Я бы, ну, у меня бизнес-подход. Все, что не работает, не дает результат. Все, что не работает на победу, не работает на результат, нахрен не нужно. Все. Создавать процесс не нужно. Вот что это такое? Там, что вы здесь, что вы генерируете? Бумаги нахер с пляжа. Либо куда-то, ну, закон там упростить из вот этих всех бездельников, которые генерируют кучу бумаг, каких-то дебильных отчетов, непонятно, загружая нас работой, вообще никому не нужной. Этот самый, дать им возможность занимать там, допустим, солдатские посады. Хей, идут воюют. Ну, и тогда, может, и призывать столько не нужно. Ну, реально, ну, много бездельников. Ну, вот реально людей, которые занимаются херней. И все ж кадровые. А воюют все те, которые платили налоги армии, которая должна была их защищать. Ну, может быть, в ЗСУ как бы там другая картина, я не буду говорить, там вот я, ну, где-то ходят слухи. Но за ТРО,
Ты второго, да.
да, я ТРО. Ну, опять-таки, та же ТРО, да, вот на передке от Донецка там до Херсона на передке стоит ТРО. Пацаны рубятся, блин, там вот у нас соседи, там справа, слева, там и наша бригада, и соседняя бригада. Ну, там смотришь по стримам, там просто тигры, блин, там по два человека отбивают, блин, там накат взводов, допустим, разрывают просто, там жгут технику. А у нас, ну, как бы обеспечение, блин, по четвертой категории какой-то вообще, как форму то, что не подошла, отдали. Там размеры какие-то, ну, то есть мне приходится пацанов одевать, там технику ремонтировать за свои счет, ну, как бы, ну, кормят, и то там сейчас тоже там конфликты возникают, там то не дали, дали. Ну, говорят, поставщик меняется. А стоят на передке это ТРОшники. И вот посмотришь, рубятся там даже там и на Бахмуте, и, ну, во всех горячих точках везде это ТРО участвует. А отношение какое-то такое непонятное.
Вопрос, который я задавал, всем практически задаю, там, да, вопрос об ощущении войны. То есть вот о том, во что война сегодня как бы превратилась. Вот как смотрят на будущее Украины, как бы там, вот на момент, в котором мы находимся сегодня.
Ну, подзависает сейчас в таком состоянии, вот там хлопцы были, там, которые у меня с 14 года, говорят, командир, говорит, начинает похоже, что на то все будет, на какую-то бодягу такую, что непонятно вообще. Какие-то движения такие неясные. Поэтому, ну, естественно, все устали. Все устали очень сильно и, наверное, все раздражены, не понимают, почему вот эти брюкивки там за миллиарды гривен, она не сбивает ракеты. Никак мы не можем. Почему они по шахедам не стреляют? Это новый асфальт. Ну, столько денег валили в это все, а оно нет, не работает. Это раздражение очень сильное. Усталость, осталось даже больше еще, наверное, не столько даже от войны, сколько от блядства, которое творится. Вот когда вначале была поддержка, нас там поддерживали, нас так благодарили. Сейчас ты приезжаешь, и тебя отворачивается. Люди не хотят понимать, что в стране идет война. Они хотят об этом думать.
Угу.
А я, по-моему, даже у вас слышал, что армии не выиграют войны. Войны выиграют нации. Когда вся нация сплочается, и вот в одном едином порыве, в таком поддержке армии, и моральном, и психологическом, и финансовом, как бы материальном, тогда мы можем победить. А так вот, ну это, блин, печально. Для меня, допустим, сейчас победа, не знаю, кто там, 91-й год, какие границы, для меня сейчас победа, это просто сохраниться нам как государство. Сохранить свою даже, не, ну, просто государственность. Вот для меня это уже будет победа на сегодняшний день.
Новая государственность, или там, как ее называют, Третья Республика, это... Ну, это по поводу новой организации и по поводу, которая базируется на новых отношениях. Вот скажи, пожалуйста, вот видишь ли ты ростки вот этой новой организации, новой элиты там, да, вот в армии в том числе? Потому что у многих есть такое представление, что вот люди вернутся с армии, и там вот как бы есть эти есть люди, которые вот это все... Ну, смотри, во всяком случае, вот то, что говоришь ты, это однозначно вот это оно. Вот... Ты пример, ну, я без обиняков говорю, я думаю, что вся аудитория, вот поставьте плюсы, если я прав, как бы там, да, или минус, если не прав, что вот ты пример командира, как я понимаю, как бы, да, вот который должен быть, как он мыслит, как вот подходит, как планирует, это вот просто, это просто пример. Вот. И, соответственно, вот как много таких людей ты видишь в армии?
Ну, это есть люди, и по большому счету на нас, на таких вот ребятах-то и держатся, есть командиры хорошие. Плюс на сегодняшний день вот как раз мы что получили хорошую прививку такую, вот, какое-то такое чистилище-то прошли. Я вижу, что люди, которые, допустим, раньше были, можно сказать, аполитичны, да, их не интересовало. Ну, вот я рассказывал, я занимаюсь там антикоррупционной деятельностью, там борюсь с мародерами, коллаборантами во власти нашего города. И даже сейчас нахожу там возможность расследования делать, снимать там разоблачающие ролики. То поначалу меня как там воспринимали как дурь, как командира делать нечего. А сейчас уже люди поддерживают эту тему. Люди задают вопросы, люди участвуют. То есть совершенно по-другому уже меняется ответственность внутренняя. Я считаю, что, наверное, будет иметь смысл, как во всех развитых цивилизациях, правили те, кто воевал за это государство. И элита должна, наверное, будущее формироваться все-таки из, не из военных, из ветеранов. Из тех, кто воевал, тех, кто кровь проливал, приоритет, конечно, нужно давать им. Потому что у этих людей, ну, действительно сделана прививка от этого всего идиотизма, который мы сейчас наблюдаем вот в тылу. Вот это, ну, я уже назвал это слово, повторять не буду. Но оно действительно так и есть. Это очень сильно деморализует на сегодняшний день. Вот это состояние тыла, которое ему все пофиг.
Ну, не всему тылу пофиг, сразу
да,
скажем.
Ну, как бы, да, это имеет массовое сейчас...
Ну, есть
нас поддерживают там вот и волонтеры там вот, ну, которым действительно вдохновляют они.
Да. Ну, все ставят плюсики, потому я был абсолютно прав. Поэтому полайкать этот эфир, но мне кажется, что без обиняков это вот просто методичка вообще правильного командира. Вот я не знаю, я его, наверное, переназву. Назову методичка правильного командира. У нас была методичка
для... Нет, так это, по сути, основа управления, процессного метода управления. Я всю жизнь в управлении, как бы, ничего такого особенного не делаю. Просто, ну, что важно? Важен результат, минимальными усилиями максимальный результат достигаем. И самый дорогой ресурс – это люди. Люди определяют все. Как в бизнесе. То есть, купи любую технику дорогую, купи самый дорогой компьютер, поставишь болвана, он тебе все испортит. Угу. Обосрет. Так же самое с продавцом и прочее. То есть, тут ничего такого сверхъестественного нет. Это просто, ну, оптимальный подход, мне кажется.
Какие у тебя ощущения, вот, условно говоря, перед этим летним контрнаступлением, которого ждут там, не контрнаступлением, а наступлением русских там, да? Вот ждут, что они пойдут. Вот... В принципе, можно ли говорить о том, что, вот опять-таки, это твои ощущения, ты на своем участке фронта находишься, но ты общаешься там с разными людьми, вот что, в принципе, сейчас, ну, все похоже на то, что россияне будут как бы вот повторять то, что было в прошлом году со стороны ЗСУ, да, то есть все понимают, что они будут наступать, все понимают, что это будет, ну, понятно, плюс-минус, в каких точках они могут наступать. Ну вот, и что? Ну, то есть, как бы, ну, нужно просто готовиться, зарываться. Ну, вот.
Надо, просто у нас на нашем уровне нет данных, разведданных, там, которые, ну, дали бы возможность сделать какое-то объективное заключение по этому поводу. Потому как мы до конца не знаем, сколько у них чего есть. То, на чем они сейчас ездят, допустим, то, через чего стреляют, как бы, я не совсем уверен, насколько это будет эффективно. Блин, их можно и нужно бить, да. То есть, сколько бы их ни поперло, то я согласен, что нужно увеличить максимальное соотношение, начиная от 1 к 10 выстраивать. Нам
Потеря.
потери, да, их потери. Нам нужно просто немножко дать передохнуть. Ну, то есть, причем вот по ротациям, может, если то, просто надо дать передохнуть. У меня даже есть как бы свое, я там ношусь этой идеей. Там, ну, можете кто-то услышать, там, если будет. На сегодняшний день вот они почему тянут с ротацией? Ну, потому что она советская. Херась, бригаду выводят. Побежал табун. Херась, табун забежал. Это куча техники, куча, блядь, что такое бригада выходит. Это с десяток километров добрый фронта. Надо, блин, зайти, провести рекогностировку, вывести херу тучу оборудования, завести его, наладить снабжение, наладить логистику, дать людям возможность там ситуативной бизнесе. То есть, и как раз в момент этих всех ротаций происходят всякие ЧП. То есть они начинают штурмовать. Дайте нормальное, полноценное пополнение, хотя бы до 80%. Реальное не на бумаге, а реальное 80%. И дайте возможность, допустим, вот я держу там определенный участок, у меня рота, чтобы я мог там отделение там, или полтора отделения на месяц просто тупо вывести пацанов на ППД. Пускай дома отдохнут семьями, там выспятся, там половят рыбку. Отдохнут месяц, через месяц назад следующая группа уходит, и чтобы хлопцы знали, что раз там в 2-3 месяца они могут на месяц откатиться домой. Не надо дергаться, мы стоим в обороне. Выход-заход это ну стрёмная тема, это большие ресурсы, это гонять столько техники нужно, ну как бы это, блин, действительно такое мероприятие. Я сейчас вот мы настолько там обкопались, обжились, мне чтобы туда выехать, мне кразами надо вывозить, а мы же подтянули туда потихонечку,
конечно.
понемножечку,
И зачем
по
самое
ночам,
главное?
да, быка затаскивали, там все это, ну как бы, сейчас это все вывести, это бляха-муха, мне надо там, ну, дальномеры загонять, ну так образно, понятно, не заедут. Поэтому да, давайте вот такой хотя бы отдых. Ну, сделайте в масштабах вот там каждого батальона вот такую возможность. И не надо дергаться. Отдохнули, пополнили людей, там молодежь подготовили. И бодаемся, выскочили на 2 месяца, пободались, наклепали им. То есть можно отбиваться, можно как бы это. Ну, стоять можно, во всяком случае, эффективно молотить их. Ну, и немножко по сброню подкинуть, чтобы было чем. Поэтому, ну, у нас был и 22-й год. Как бы я, ну, там какого-то я не вижу там прям такого кризиса
Ну, ощущения
большого.
катастрофы у тебя нет.
Абсолютно нет. У меня есть вот мы держимся. То есть мы вырабатываемся на 150%. Вот то, что здесь происходит, вот эта проблема, я вижу, основная проблема, это здесь. Это не у нас. ЗСУ, ну, мы как бы работаем.
Что-то вот сейчас будем заканчивать уже эфир. Час 11. Видишь, я же тебе говорил, что это будет как бы. Это пробежит незаметно.
Ну да.
Этот, вот что бы ты сказал украинцам вот сейчас, вот прямо сейчас, вот твой персональный месседж украинцам.
Мой персональный месседж, ну, опять-таки, это мой взгляд такой. Сейчас очень часто поднимаются вопросы по поводу ПТСР и социализации военных. Что вот миллион придет, надо с ним что-то сделать. А я вот смотрю, вот, бывая сейчас на большой земле, на гражданке, немножко все по-другому. Нам не нужна социализация, и у нас как такового нет ПТСР. На самом деле ПТСР у цивильного населения. Вот что произошло с нами? Мы военные, те, которые на фронте, мы живем реальной жизнью. То есть мы реально увидели цену человеческой жизни. Мы увидели, там, что такое человек вообще себе представляет. Мы узнали реальную цену коррупции и сколько мы за нее платим. Мы знаем цену этой брукивки, реальную цену. То есть мы очутились в реальном мире. Мы видим, что вот это все в один момент может превратиться в труху. И это реально. То есть мы живем реально. И когда мы приходим сюда и видим мир розовых пони, люди, которые живут в каких-то иллюзиях, у которых нет войны, нет понимания вообще, что происходит, что мир изменился, условия изменились, все нахрен изменилось, они живут, цепляя за эти старые драные трусы, тянут их за собой и думают, что так оно будет как бы красиво. И я считаю, что надо сейчас большая социализация именно цивильному населению. И нужно вот этот ПТСР лечить. Потому что реально ПТСР не у нас. Поэтому, ну, у меня такая концовка.
Ну, нормально.
Пускай на меня не обижается, я не хочу никого обидеть, мы за вас бьемся, мы как бы за вас терпим эти решения, но действительно я смотрю, что общество до сих пор живет в розовых очках и немножко оторвалось от реальности. А реальность, она очень жестокая. И для того, чтобы в этой новой реальности выжить, общество должно измениться, мы все должны измениться. Но там, ну, мы уже изменились, мы живем уже этой реальной жизнью каждый день.
Уже хотел закончить. Вот просто у тебя, ну, великолепная концовка, но вопрос появился, ну, на который ты как военный, причем такой крутой военный, вот я думаю, тебе будет интересно ответить. И самое главное, как ты ответишь. Володимир Унаверетас питає. Пане Юрію, я трішки можу відповісти, а чому? Ну, чому гражданські так от себе типу, ведуть? Люди бояться військових, ну, це коли ти розказував, відносно того, що по-другому смотрять, там все остальне. Люди бояться військових, бо б'ють їх шокерами, закидують в буси. Вчора розмовляв з одним військовим, він каже, ви всі цивільні, ухилянти, гандони, підараси.
Ну, смотри, я не поддерживаю вот те методы, которыми работают на сегодняшний день некоторые ТЦК. Но опять-таки, это же не прям такой массовый. И вот у меня тоже вопрос, вот там, ну, кто там отвечает за информационную политику? Там, если посмотреть, это несколько эпизодов, которые тысячными, миллионными тиражами лайкают ТикТоки под. А почему не показывают пацанов, которые ко мне пришли, получив повестку, и их большинство, их преобладающее большинство, их много. Они получили повестку. Да, никто не готов к войне. Никто не рожден для войны. Я сейчас расскажу, как я не готов для войны. Но тем не менее, они пришли, работают. Они тянут службу, они выполняют свой долг. Почему не показывают их? А вот этот шум вокруг, вот именно, ну тут какая-то, мне кажется, государственная должна быть политика, либо пресекать вот этот момент, почему позволяют себя таким образом вести те же самые работники ТЦК, мне непонятно. Почему это до сих пор не пресекли на корню? То есть, либо создается специально эта картинка, у меня уже возникает такое подозрение, и пытаются население, допустим, ну, цивильное, да, как каким-то образом столкнуть с военными, чтобы была вот такая, как бы, очередной конфликт, опять правое и левое, там опять красное и белое. Поэтому и по поводу того, что я не рожден для войны, да, вот я командир роты. Я 90%, ну 80% своего времени занимаюсь хобби-хортингом. Переговоры с поставщиками, с производителями, поиск постоянных денег, субвенций, финансово я там дергаю бригады, езжу на какие-то переговоры, с кем-то договариваюсь, с волонтерами, получаем оборудование, тестируем, учим потом людей, но это уже моя работа. Я не то, что не готов, я вообще не представлял, что война такая будет, что я буду заниматься всем вот этим. Испытания, БК, какая-то, как меняла там ходишь, давай это на то поменяем, что тебе надо там, ну, причем, ну, я себя начну называть номенклатуру, где мы что находим, что на что меняем.
Вам надо армейский OLX какой-то.
Ну, блин, быстро прикрутил лавочка, потом уже все достаточно жестко. А потом это все надо перетранспортировать. И это же не для себя я беру. Я же не, ничего не, не, ну, в свои ворота не работаю. Мне нужно каждый месяц собрать 500 000 гривен для того, чтобы рота функционировала. Мне нужно обеспечить транспорт. Весь транспорт у нас не штатный. Все, что ездит на ноль, все, что работает, это не штатное. Это мы купили, мы там нам дали. Его все нужно обслуживать. 150 тысяч идет только на обслуживание транспорта. Ты это все найди, обеспечь, то есть организуй эту всю работу, чтобы пацаны могли выехать, заехать. То есть это же тоже элемент мотивации. Люди видят, что о них заботятся, все работает, крутится, все закрыто. То есть я не то, что говорю, не готов к войне был, я не представлял, что она будет такая. Но ничего, работаем, а что делать? По поводу этого я согласен, вот возвращаясь к этому комментарию, я думаю, что это какая-то, блин, ну я не верю в заговоры, ну блин, мне кажется, что это можно было все решить там одним звонком и сказать, что прекратить вот эти вот демонстративные избиения людей. Зачем это делать? Ну, более того, я хочу сказать, что вот такой притянутый за уши, он нахер не нужен. Ну, то есть он неэффективен. Ну, через 2-3 дня он встанет на лыжи и будет СЗЧ, вот вопрос. Он будет на СЗЧ, либо на больничке где-то, либо будет, ну, как-то откашивать. То есть это, ну, абсолютно не, мне кажется, неправильный метод.
Ну, вот так вот. Ну, мне кажется, что это было очень круто.
Я надеюсь, потому что для меня это была очень большая такая планка. Тут такие спикеры собираются. Я смотрю всегда в качестве саморазвития, и всем я зрителям обязательно рекомендую и настаиваю смотреть Юрия Романенко, самообразовываться, учиться критически мыслить, принимать правильные решения. И я надеюсь, в конце концов мы построим третью республику, которая будет успешной, которая будет. Мне не нравится, честно говоря, когда говорят «Украина по Донбассу», я бы сделал лозунг «Люди на Донбассу». Тогда, я думаю, мы немножко по-другому поедем.
Да, Людина, мы об этом, мы, собственно говоря, мы это в эфире и постоянно об этом говорим. А Людина по Донбассу. Тут спрашивают Юрий, как можно Дмитру задонатить? Я думаю, что мы это отладим.
Да, тогда будем.
Я думаю, что наша аудитория с удовольствием будет вам помогать. И как помогаем там другим людям.
Мы будем обеспечивать очень яркую картинку. Сейчас научились резать. Ну, говорю, хлопцы молодцы. Вот. Не знаю, ну это задача вообще-то командира, это задача любого управленца заставить людей работать. Но прежде всего это нужно, да, кстати, рекомендация какая, вот я там и военным говорю, которые думают, что если они там нам дали наказ, то он исполнится. И я им говорю, ребята, люди делают только так, как им удобно. Задача хорошего менеджера суметь совместить свои интересы с интересами человека. Разговаривать, узнайте их мотивации. Я за 2 года, я командиром отделения был, я не дал ни одного приказа. Ну, все мои. Я прошу людей, сделай, пожалуйста, это. Там надо вот это вот. Я не сделал, не сказал, я ни разу не сказал, я наказываю, никому приказывайте. Я всегда прошу. И вот я не повторяю 2 раза. Все происходит, как бы. Поэтому, ну, с людьми надо разговаривать, надо понимать их мотивы, надо понимать их желания и уметь совместить их желания со своими задачами.
Очень круто. Ставим его в подобайка, как пишут, распространяем это видео. Мы
да,
нарежем его на большое количество кусочков и все распространим для того, чтобы вот у нас будет методичка правильного командира. Я уже это вижу, я уже это как бы придумал по ходу. Вот, потому что ну, я реально получил огромное удовольствие. И для меня честь вот, беседовать с таким крутым командиром, воином и человеком. Поэтому пишут вот люди, обязательно будет донат это такому подразделу. И я думаю, что вот, вот смотри, это же ты правильно сказал, что война как бизнес, по большому счету, вот, командиры, которые умеют вот таким образом себя подавать, они выигрывают эту борьбу за ресурсы, которые общество внимательно смотрит, кому давать ресурсы, потому что никто не хочет сливать ресурсы в пустоту, долбоебам каким-то.
Ну, тут просто как бы, пример там, даже, смотрите, империя, этот самый, Англия. Великобритания. Она ведь стала великой империей благодаря ЧВК. Все компании были частные. Уставинская компания, это были частные компании. Mm-hmm. И они берегли людей. Они считали бабки. Они считали, стоит, не стоит, сколько это будет стоить. Есть ли смысл в том? То есть, и благодаря этому они завоевали, по сути дела, ну, практически весь мир на тот момент. Самая большая, это все было ЧВК. Частная военная компания, это был бизнес. Здесь тоже нужен такой подход. Просто надо, ну, более, скажем так, хозяйский. Ну, не знаю, что добавить еще.
Не надо ничего добавлять. Ты все просто блестяще сказал, блестяще рассказал. Огромная тебе вот благодарочка от наших зрителей. Я еще раз просто призываю как бы разогнать это все, разогнать этот эфир максимально везде, для того, чтобы люди просто поняли, что армия может быть вот такой. И более того, я считаю, что в принципе это вообще вот за 1 час нам человек нарисовал, какой должна быть армия. И самое главное, что это можно построить своими руками, усилиями совместными, и тыла, и значит, и,
да ком... сейчас много командиров,
и командиров,
командиров, да, много, да, хлопцев молодых, которые пришли. Честно говоря, я, будь мне на этот самый, на 25 лет меньше, вот, я жалею, что это, ну, так, конечно, нельзя говорить, но пацанам говорю, я жалею, что эта война не произошла раньше, надо было раньше это все заканчивать. Я бы, может быть, даже связал свою жизнь с военной карьерой, именно в качестве реформатора, именно изменения новой армии, потому что я начинал с советской армии, и я хлопцам молодым говорю, парни, оставайтесь, командиры молодые, учитесь, меняйте армию, она должна быть другой, нужно полностью сменить эту генерацию старых товарищей, которые, блин, создают процессы, а не результаты. И вот я, может быть, даже и остался бы. Ну, так как я уже, блин, предпенсионного возраста.
Я думаю, что все получится. И ну, люди просто искренне благодарны вот за то, что вы делаете. И командир, як вот пишет Володимир Гунавер, це який хлопець, який питання задавав, командир, який піклується за своїх хлопців, честь і хвала вам. І дуже вам дякую за цей ефір.
Да, я дуже дякую всім телеглядачам, які подивилися. Дякую за запитання.
Да.
Мы працюємо далі.
Да, этот опыт нужно масштабировать, пишут люди, чтобы такие командиры были повсеместно. Этим и будем заниматься, опыт будем масштабировать. И каждый из вас это может сделать, распространив, сделав соответствующую надпись в ТикТоке, в Инстаграме, где угодно. Делайте хорошую подводочку, и все оно полетит. И сотни тысяч людей, миллионы людей могут это все узнать, вот этот опыт уникальный. И так вот оно все вместе работает.
Краску меня загнали.
Это не краска, это, но... ну, это вы это заслужили. На этом Спасибо.
Благодарю. Да, спасибо.
Да, вам. Дмитрий Глущенко с нами был. Огромное ему спасибо. Огромное спасибо, что смотрели. И завтра у нас будут очень крутые эфиры. Завтра Арестович с Дацюком должны быть. Мы как раз вот с Арестовичем на прошлом эфире говорили о том, что поднимем планку относительно логики движения в поствоенном мире. Как мы его видим? Мы должны представить видение. Мы начнем его потихонечку разворачивать. Вот, так что завтра будет несколько, два минимум будет крутых эфира. И пока. Всем тихого вечера, пока.